Шалом! У микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Ну, мы только что справили с вами праздник Пурим, веселый праздник того, что мы выжили. И одна из основных тем праздника Пурим – это отсутствие случайности в жизни евреев. Вы знаете, вы когда-нибудь наблюдали, как пишется картина, особенно картина маслом? Ну, вначале приходишь и видишь, что на холсте есть множество цветовых пятен, казалось бы, совершенно хаотично разбросанных, без всякого смысла, без всякой цели, то есть мазня какая-то, да? Потом отходишь, возвращаешься, и вдруг видишь, что все начинает выстраиваться в картину. И что вдруг выясняется, что каждое пятно оказывается деталью заранее продуманной, да, заранее специально выписанной картины. Что никакой случайности не было с самого начала, да, что все было задумано художником и мастерски выписано. Так вот, то же самое в истории Пурима. Мордехай, казалось бы, случайно услышал о заговоре и сказал об этом, его никак не наградили, но где-то записали. Царя через какое-то время, помните, мучает бессонница, и он случайно открывает книгу, где написано о Мордехае. Эстер случайно становится царицей, да, и так далее, и так далее. То есть целая череда случайностей, которые вдруг складываются в картину, становится совершенно очевидно, совершенно понятно, что никакой случайности не было с самого начала. Да? Что ни возвышение Амана, ни падение Амана не было случайно. Это как же, так же, как, естественно, не было случайно и спасение еврейского народа. Это все было запланировано ранее, и только сейчас вдруг это открылось, стало нам понятным, собралось, что называется, вот в эту одну общую картину. И тогда мы это увидели. Теперь, как только проходит праздник Пурим, соблюдающие евреи сразу же начинают готовиться к следующему празднику, празднику Песах. Дело в том, что до праздника Песах остается у нас всего лишь 4 недели, ровно 4 недели, и очень много нужно успеть. И праздник Песах – это праздник свободы, это праздник освобождения, выхода из Египта. И в этом смысле, казалось бы, он прямо противоположен празднику Пурим. Смотрите, какой интересный парадокс. Пурим в мире нет случайности. Да? Это мы сказали, что нам говорит Пурим. Пейсах, у человека есть настоящая свобода. Так как же так, да? Если ничего не бывает случайно, и мы сказали, что все задумано и продумано, и оказывается, что все это детали некого плана, да? То какой настоящей свободе выбора можно говорить? В нашей сегодняшней лекции как раз мы поговорим в том числе именно об этом парадоксе, и на нем мы остановимся. Как это может быть, что есть свобода, и тем не менее нет случайности? Вы знаете, что на самом деле тема выхода из Египта, тема свободы – это центральная тема иудаизма. Во всех остальных основных молитвах мы упоминаем выход из Египта. Возьмите самую главную молитву еврейскую – это «Шма» или «Шманайсере», да? А молитва после еды, молитва, когда мы говорим «Кидышна», вино в субботу и так далее, и так далее. Да, то есть везде мы видим вот эту тему выхода из Египта. В чем дело? Почему? Дело в том, что Тора говорит нам, что освобождение – это процесс. И это процесс, который постоянно должен присутствовать в жизни человека. Это не процесс одной пасхальной ночи, да, или одной недели. Это процесс каждого дня, каждого часа и даже каждой минуты. Дело в том, что Египет на иврите – это Мицраим. Мицраим – это от корня цар. Цар – это узость. Узость стереотипов, узость установок, узость неосмысленности, узость привычек, узость незнания и материализма. Да? Все это Египет. Поэтому выход из Египта – это на самом деле получение знаний. То есть каждый раз, когда мы узнаем что-то новое о мире, узнаем что-то новое о себе, раздвигаются наши границы представления реальности, да? Это выход из Египта. Выход из Египта – это вопросы. Вопросы о смысле жизни, вопросы о предназначении жизни. Да? И каждая ступенька нахождения ответов на эти вопросы – это выход из Египта. Выход из Египта – это выход за рамки рутины, это выход за рамки привычки, это выход за рамки материализма, наконец, да? Все это выход из Египта, как и многое другое. Да? То есть теперь понятно, почему выход из Египта занимает такое важное, центральное место в иудаизме. Это некий повседневный процесс освобождения. На самом деле, вы знаете, нет ничего более значительного, более захватывающего, это я могу сказать просто по своей жизни, да, и более интересного через этот вот процесс освобождения от каких-то старых привычек, старых знаний, ненужных уже, да, и интеграция замечательного и нового. Теперь кульминацией, такой кульминационной точкой этого процесса, но в то же время и началом этого процесса является пасхальная ночь, пасхальный седр. Теперь помните вы, что делали евреи на пасхальном седре? Значит, имеется в виду в первом пасхальном седре в Египте. Ну, они жарили и ели пасхального барашка, да, и ели мацу. Теперь, пасхального ягненка у нас сегодня нет, поскольку разрушен храм, а вот маца действительно до сих пор составляет кульминацию пасхального седера. На пасхальном седере мы читаем о году, и вы помните, что потом мы говорим специальное благословение и едим мацу. Всем, опять-таки, очень известно, почему мы едим мацу. В самой Торе это сказано в недельной главе Бо, которую мы читали всего лишь несколько недель назад, что мы едим мацу, потому что евреи так спешили, когда они выходили из Египта, что не было достаточно времени, чтобы вскисло тесто. Все об этом знают, так сказать, это классический ответ, просто написанный в самой Торе, но мало кто задает себе следующий вопрос. Послушайте, но в том же самом месте Торы, да, вот просто возьмите и прочитайте, это Паршат Бо, сказано, что когда была дана заповедь приготовить ягненка и приготовить мацу, оказывается, эта заповедь была дана за 2 недели до исхода. Тогда вообще ничего не понятно. Во-первых, ягненка нужно было привязать к кровати за 4 дня до вот этой самой ночи, когда евреи вышли. Зачем? Чтобы убедиться, что в нем нету никакого порока. Да? Но, кроме того, дело в том, что ведь овцы были божествами Египта. И поэтому, когда евреи привязывали ягненка к кровати, они начинали блеять и спрашивали, да, что египтяне, а что это у вас там блеет? Они говорили, а это ягненок, а что, зачем у вас ягненок? Говорят, мы через 4 дня мы его зарежем. Вы представляете, что такое сказать человеку, что существо, которое вы обожествляете, вашего бога, мы через 4 дня зарежем. Каким вызовом на самом деле это было Египту. Евреи это сделали, да, 4 дня этот барашек как бы блеял, да? Очень хорошо. Теперь, затем его нужно было приготовить, зажарить, да, и начать есть, и это все успели, да. Теперь помазать дверные косяки кровью, то, что нужно было сделать для того, чтобы выйти из Египта, тоже успели, да. Тесто, сказано, что его сделали, но не было времени, чтобы оно взошло. То есть 18 минут не было, что вообще непонятно, да, то есть за 2 недели дается нам указание, все мы выполняем, кроме вот этой спешки, но здесь есть еще более потрясающий даже момент, и совсем непонятный. Что еще более поразительно, что Тора за 2 недели до событий предупреждает евреев и Моше, что у вас не будет времени на вскисание теста. Представляете себе, запланированная и предсказанная за 2 недели спешка. Это вообще, казалось бы, абсурд. То есть вообще, как такое может быть, да? Теперь, устная Тора, которая должна была бы вообще нам помочь разрешить парадокс, она его только усугубляет. Почему она усугубляет, смотрите сами. Что нам говорит Махилта? Махилта Дипикса, да, которая, Масехта Дипикса, говорит следующее, что вот этот самый день, о котором идет речь, то есть день исхода из Египта, да, это было то же самое число 15-го Нисана, 430 лет до того, когда Всевышний сказал Аврааму, что его дети будут порабощены в Египте и предсказал освобождение до секунды. То есть за 430 лет до событий 15-го Нисана происходит разговор Авраама с Творцом, когда Творец ему говорит, что 430 лет твои потомки будут в Египте, и вот в эту самую ночь 15-го Нисана и до секунды было сказано, когда они выйдут. Трактат Талмуда Рош ха-Шана говорит нам следующее, что эта ночь ожидалась и была выбрана с 6 дней творения. Представьте, не только за 2 недели это было сказано евреям, но, оказывается, Аврааму было сказано об этом моменте еще за 430 лет. А Талмуд говорит, что вообще эта ночь была выбрана с самого начала. Зохар, каббалистическая книга, говорит еще более интересную вещь. Говорит, Египет никогда не был такой супердержавой, если бы Израилю не было необходимо в нем развиваться. Ну, как бы мы не только не ответили ни на один из вопросов, но вообще поставили еще один вопрос. Прежде чем мы начнем отвечать на наш вопрос, давайте зададим себе еще один вопрос, который любой интеллигентный человек как бы должен задать. А не много ли, во-первых, евреи, что значит, о себе думают? Сказать, что единственная причина появления Египта как супердержавы, это то, что евреи должны были в нем развиваться. Но представьте, сказать себе, что, так сказать, появление Америки и России как супердержав, это единственное, для чего было сделано, чтобы евреи там что-то для этого и так далее. Да? Во-первых, не проявление ли это некой, знаете, национальной гордыни или национальной спеси, в которой нас любят обвинять антисемиты. И на самом деле даже в этом нас любят обвинять сейчас левой светской интеллигенции, что не так ли много вы о себе думаете, что вы ставите как бы себя в центр мира. Давайте ответим на все эти вопросы и попробуем разобраться. Вы чувствуете, что мы опять затронули ту же самую тему, о которой говорили в самом начале. А именно, свобода и предназначенность. Время-то у нас выходить из Египта, то есть время свободы, а сказано, что все было уже предназначено с самого начала, и это ночь, и это минута, и это секунда. Давайте посмотрим, что происходит в Египте, и попытаемся разобраться. Значит, в Египте проходит 10 казней, вы помните, проходит последняя 10-я казнь, это смерть первенцев, и египтяне выгоняют евреев. Они выгоняют, они понуждают их уйти как можно быстрее, и Моше Рабейну отвечает фараону, знаешь, что мы уйдем тогда, когда нам нужно, на самом деле, да, то есть потрясающая такая вещь. Теперь, есть разница между двумя понятиями, понятие свободы и понятие освобождения, то есть либерализация. В чем разница в этих понятиях? Освобождение или либерализация от чего-то. То есть, если бы евреи просто, как бы, вот, всего лишь вышли из Египта, и все, и на этом все закончилось, да, то это уход от чего-то. Но свобода – это совершенно другой процесс. Свобода всегда для чего-то. Свобода – это понятие, которое связано с понятием смысла, с понятием цели. Свобода для чего? Какая опасность была в Египте? Смотрите, египтяне выгоняют евреев. То есть хозяин выгоняет раба. Какая здесь опасность? Очевидная. Раб продолжает себя чувствовать рабом. Раньше его держали, раньше его заставляли работать, раньше ему говорили делать так-то так, а сейчас его выгнали, палкой выгнали, да? Но только он остался абсолютно таким же рабом, да? И того, что хочет Создатель, не произошло. Внутреннего процесса освобождения не произошло. Человек остается и чувствует себя жертвой обстоятельств. От него ничего не зависит. Это не тот процесс геулы или свободы, который хотел Создатель. Свобода – это очень внутренний процесс. Поэтому Творец говорит евреям следующее. Не думайте, что вы жертва обстоятельств. Не думайте, что что-то зависит от Египта, от египтян, от фараона, от вас ничего не зависит. Я вам заранее говорю, за 2 недели я вам говорю, что они будут вас выгонять. Они будут думать, что они это делают спонтанно, и что они на самом деле владеют ситуацией, знаешь? Что они в этом смысле господа. Ничего подобного. Я за 2 недели вам говорю, что эта ночь была обещана Аврааму еще 430 лет назад. Что я, Творец, ждал ее еще 6 дней творения. Да? Что вы, евреи, не песчинка истории. Вы не песчинка, зависящая от обстоятельств, от случайностей, всего лишь реагирующая на изменения среды. Да? Все с самого начала было сделано для вас. Египет был сделан для вас. Он был нужен для процесса вашего становления. Что говорит нам Творец через Тору, то есть просто-напросто написано в Торе, говорит следующее евреям. Посмотри и расскажи детям, как я игрался с Египтом. Твой исход был запланирован до секунды, и тебе сообщен. Вот что, для чего нужно было сказать евреям заранее. Что все, вплоть до спешки, уже запланировано. Не думайте, что это стечение обстоятельств.
Это фараон думает, что он командует парадом. Это фараон думает, что он выбирает, когда вам уйти и когда вам не уйти, или уйти вам не уйти. Да он просто пешка, говорит, в моих руках. Он раб своего же собственного ига. И я знаю, когда он вас отпустит и когда он вас не отпустит. Когда он, как он среагирует в этой ситуации, как он среагирует в этой ситуации. Да это уже все заранее известно, потому что он от своего ига не может избавиться. Тогда задается следующий вопрос. Слушайте, ну а как же с евреями? Может быть, и от нас тоже ничего не зависит? Нет, говорит Создатель. Во-первых, давайте посмотрим. Те, кто ассимилировались в Египте, и те, кто не сумели выйти, на самом деле погибли еще во время девятой казни. То есть можно было остаться в Египте и погибнуть. Во-вторых, чтобы выйти из Египта, нужно было это все сделать своими руками. Нужно было своими руками привязать ягненка, вы помните, и тем самым бросить вызов Египту, да? Нужно было своими руками его зарезать и помазать кисети кровью. Нужно было своими руками сделать тесто и не выходить из дома. Но единственное, на что, как бы мы сказали, не хватило времени, да? Это на то, чтобы взошло тесто. То есть и спешка, говорит Творец, была задумана, предсказана и необходима для тебя. Знай это. Что даже то, что тебе кажется совершенно спонтанным, спешка, нехватка времени, уже все было запланировано. А зачем тогда? Давайте чуть-чуть осмыслим ситуацию. Представьте себе, что вы евреи в Египте. Что оказывается, все было сделано для меня, для моего освобождения. Что Египет существовал для моего освобождения. Более того, что само освобождение, да, было сделано моими руками. Я должен был сам сделать что-то, чтобы освободить себя. Времени не было только на одно, на вскисание теста. Что такое процесс закваски? Процесс закваски – это хамец. Хамец – это гордыня. Не должно было быть времени для гордыни. Есть еще одна очень большая опасность. Когда евреи понимают, что на самом деле Творец все делает для них, здесь есть опасность загордиться. Творец говорит, никогда не должно быть в жизни времени у тебя для гордыни. Если ты загордишься, останешься в Египте. Не сможешь выйти, если ты будешь обуян этим, если тебя обуяет это чувство, чувство гордыни. То есть смотрите, что получается. Интересная вещь. С одной стороны, все сделано, как я уже сказал, для меня. С другой стороны, я должен все сделать своими руками. Какое разрешение этого парадокса? Что хочет Творец? В чем смысл вообще творения мира? В чем смысл творения жизни человека? В общем, значит, и смысл жизни человека. Ответ. Партнерство. Создатель хочет от человека партнерства. Каббала говорит следующее. Что когда Создатель решил создать Вселенную, он захотел создать партнера. Партнера, который, имея полную свободу выбора, реализовал бы ее таким образом, чтобы завершил творение. Имя этого партнера было Израиль. Теперь, Израиль не в противовес, знаете, евреи и гои. Да? Не было тогда, естественно, гоев. И на самом деле по плану не должно было быть. Почему? Потому что Адам мог бы стать Израилем. Если бы Адам подождал и не съел, не нарушил бы единственную заповедь, которая ему была дана, подождал бы до Шаббата, то он стал бы Израилем. Не было бы разделения на евреев и на неевреев, поскольку Адам – это архетип всего человечества, и все человечество было бы совершенно на равных, и оно стало бы Израилем. Но Адам не стал. И тогда из всего человечества выделились люди, которые захотели нести эту миссию, которые взяли себя на себя ответственность за миссию стать партнером Создателя. Кто эти люди? Они известны. Первый человек – это Авраам. Второй человек – это Ицхак. Третий человек – это Яков, который стал Израилем. И это их потомки. То есть, на самом деле, создавался народ, который и стал смыслом творения. Ради этого шел процесс творения. Процесс творения шел ради создания народа, который должен стать катализатором духовного процесса мира. И еврейский народ, иногда сознательно, а иногда несознательно, действительно стал катализатором духовного процесса в мире, потому что мы дали, в общем, основание не только западной цивилизации, но и двум, кроме этого, мировым религиям, христианству и мусульманству, и еще, ну, кроме элементов идолопоклонства, кроме всего прочего, на самом деле они очень густо, что называется, настроены именно на принципах, которые дали миру евреи. И когда мы более пристально смотрим на Восток, то на самом деле мы видим много и еврейских взглядов, которые пришли на Восток тоже. То есть, на самом деле, иногда сознательно, иногда несознательно, народ выполнял и выполняет функцию такого духовного катализатора. В этом смысл, в этом предназначение, и в этом был смысл творения на самом деле. То есть, вы понимаете, что когда говорит нам книга Зогар, что Египет был создан для того, чтобы создался еврейский народ, да действительно так. Здесь нет ничего от национального чванства. Должен был появиться народ, который бы взял на себя вот эту задачу, вот этот груз, да, духовности, нести духовность и мораль в мир тем, что в первую очередь выполнять эти задачи сам. На нас лежит эта задача, эта миссия. Миссия стать партнером Творца, завершить творение. Нам важно это осознать. Нам важно помнить, что при том, что мы знаем, что роль евреев оказывается центральной в этом мире, ни в коем случае, никогда, ни на секундочку мы не можем допустить гордыни. Слишком много нужно сделать для духовности. Сделать сейчас, делать каждый день. Часы пошли, у нас осталось 4 недели до выхода. Я желаю вам всем подготовиться и выйти из Египта. Спасибо.